говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Фингельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В Ираке взорвана шиитская святыня. Госдума приняла во втором чтении закон о противодействии терроризму. Луиза Арбур встретилась с членами комитета «Голос Беслана». В иракском городе Самарра произошел мощный взрыв в одной из самых почитаемых святынь мусульман-шиитов – гробнице Аскария. Боевики, проникшие в гробницу, подорвали ее. Зданию нанесен значительный ущерб. Подробности далее в программе «Время свободы». Госдума России приняла во втором чтении законопроект о противодействии терроризму. Позволено вести переговоры с террористами для спасения жизни людей, однако политические требования при этом рассматриваться не будут. Никаких ограничений на работу СМИ закон не предусматривает. Военным, согласно документу, дано право сбивать захваченный террористами самолет. Говорит глава Думского комитета по безопасности Владимир Васильев.
Закон на сегодняшний день, вот мы все авторы здесь едины, решил главную задачу. Это совершенно четкую, ясную, пронизывающую всю систему вертикаль ответственности. Совершенно четко и ясно, что во главе вертикали стоит президент, создан новый комитет, который функционально занимается этими вопросами. Далее на региональном уровне руководители региональных органов федеральной безопасности.
Отметил руководитель Думского комитета по безопасности. В свою очередь вице-спикер Госдумы от фракции «Родина» Сергей Бабурин заявил.
Мы считаем, что на сегодняшний день закон о противодействии терроризму представляет общественную опасность для гражданского общества.
Сказал Сергей Бабурин. В Шелковской район Чечни обследовать пострадавших от неизвестного заболевания детей прибыла группа московских врачей из Института судебной психиатрии имени Сербского, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Врачи, среди которых помимо педиатров немало и психоаналитиков, приехали в Чечню оказать посильную помощь 30 школьникам Шелковского района, которым в декабре прошлого года был поставлен диагноз псевдоастматический синдром психогенного характера. Правительство республики решило больных детей, у которых 4 дня назад резко ухудшилось состояние, вывести в Москву. Однако родители пожелали, чтобы медицинская помощь их детям была оказана дома, утверждает глава администрации Шелковского района Султан Алимхаджиев. На сегодняшний день крайне тяжелое состояние у 9 детей, которых мучают галлюцинации и сильное кровотечение из носоглотки. Чеченские медики за 4 дня наблюдений пришли к выводу, что причиной болезни детей может быть и отравление от неизвестного вещества. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур в ходе поездки по Северной Осетии встретилась с представителями общественной организации «Голос Беслана». Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» руководитель организации Элла Кисаева.
Мы сказали о Беслане, о проблемах Беслана, о том, что, почему это не расследуют бесланский теракт, почему не хотят власти объективного расследования, независимого расследования. Она нас очень внимательно выслушала. Мы обратились к ней, чтобы нас заслушали в ООН с теми материалами, которыми у нас есть, правду о Беслане, не от самих пострадавших. И мы передали ей письма, адресованные Верховный комиссариат ООН, и еще некоторые документы, касающиеся бесланского теракта.
Это была Элла Кисаева. Северная Осетия – последний пункт поездки Арбур по Северному Кавказу.
Радио «Свобода». Новости.
В Казахстане подали в отставку ряд представителей руководства Комитета национальной безопасности. Несколько сотрудников комитета арестованы по подозрению в причастности к убийству оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Сергей Козлов.
Нартай Дудбаев, 50-летний председатель Комитета национальной безопасности Казахстана, подал прошение об отставке после того, как стало известно о причастности 5 сотрудников специального подразделения комитета к убийству видного оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева. Президент Назарбаев принял отставку и поручил исполнять обязанности главы КНБ заместителю Дудбаева Владимиру Башко. Однако, как стало известно, прошение об отставке подал и сам Башко, а также другой заместитель Дудбаева Казык Арпеш Карбузов. Согласно заявлению министра внутренних дел страны Бауржана Мухамеджанова, Пятеро сотрудников Арестана согласились на предложение некоего заказчика, имя которого не разглашается, за 25 тысяч американских долларов похитить и убить Алтынбека Сарсенбаева. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
На Курилах задержаны два солдата срочной службы, подозреваемых в убийстве сослуживца. Тело Владислава Салтаганова было обнаружено 20 февраля в поселке Лагунны на территории пулеметно-артиллерийского полка. Предположительно, смерть наступила от черепно-мозговой травмы. В Воронеже прокуратура завершила расследование убийства студента из Перу в октябре прошлого года. Материалы дела переданы в суд, рассказывает наш корреспондент Алексей Жеребятев.
Как сообщила Радио Свобода, старший помощник прокурора Воронежской области Галина Горшкова, предварительные слушания в областном суде начнутся уже через 2 недели. Всего по делу проходят 13 человек в возрасте от 14 до 19 лет. Непосредственно наносивший удары потерпевшему, которые и стали причиной смерти перуанца, обвиняется в убийстве, совершенном по мотивам национальной ненависти. Максимальная санкция за такого рода преступления предусматривает наказание от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Еще троим предъявлены обвинения по статьям хулиганство и грабеж. По данным следствия, незадолго до убийства перуанца они пытались ограбить группу россиян. Остальные 9 предстанут перед судом по статье хулиганство. Вместе с тем, всем 13 проходящим по данному делу вменяется в вину совершение преступления при отягчении обстоятельствах, каковыми являются мотивы национальной ненависти. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
И в заключение выпуска напомню вам основные новости этого часа. В Ираке взорвана шиитская святыня. Госдума приняла во втором чтении закон о противодействии терроризму. Луиза Арбур встретилась с членами комитета «Голос Беслана».
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Генеральная прокуратура проверяет действия властей в Чечне. Как дорого обойдутся Рамзану Кадырову его громкие заявления. Взрыв в шиитской мечети в городе Самарра. Как этот теракт повлияет на ситуацию в Ираке. Поиски генерала Ратко Младича. Кто и где ведет переговоры о его аресте. Владимир Путин в Азербайджане. Найдет ли Москва стратегического партнера в Закавказье. Панорама Олимпийских игр в Турине. Как оценить выступление российской команды лыжников. Такие вопросы поставила перед нами среда, 22 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Появились сообщения о том, что уполномоченное представительство президента России в Южном федеральном округе направило запрос в Управление Генеральной прокуратуры с просьбой дать правовую оценку действиям должностных лиц чеченского правительства. В частности, и в первую очередь речь идет о намерении исполняющего обязанности премьера Чечни Рамзана Кадырова выдворить из республики датские гуманитарные организации. Это, в общем, история прошлой недели. Вчера во время встречи с представителем ООН по правам человека Луиза Арбур Кадыров сделал очередные громкие заявления, и обозреватели предполагают, что они не были санкционированы Москвой. Над темой работал корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Газета «Коммерсант» подробно рассказала об инициативе полпредства президента России в Южном федеральном округе. Как утверждают авторы материала под заголовком «Генпрокуратура оценит Рамзана Кадырова», формальным поводом для обращения полпредства в прокуратуру стали публикации в российских газетах, из которых следует, что чеченские власти запретили на территории республики деятельность датского совета по беженцам. Говорит один из авторов публикации в «Коммерсанте» Муса Мурадов, который сейчас находится в Чечне.
Думаю, что какие-то юридического смысла в этом нет никакого. А потому как мне объяснили представители чеченского правительства, действительно никакого документа официального, включающего или, так сказать, принимающего какие-то санкции в отношении гуманитарной организации, принято нет. Я думаю, что полпредствия просто решили, так сказать, продемонстрировать свою власть в отношении, так сказать, чеченских властей. Все-таки фактически власть, как политическая и прочее, в руках исполняющей обязанности премьера республики Рамзана Кадырова. Поэтому не думаю, что это будет иметь какие-то последствия для Рамзана Кадырова и его заявления. Тем более, что заявления Рамзана Кадырова о запрете деятельности этой организации были поддержаны многими федеральными руководителями, в том числе председателем Совета Федерации Сергеем Мироновым, который буквально сказал следующее. Я понимаю Рамзана Кадырова, и я считаю, что он совершенно правильно сделал.
Говорил корреспондент газеты «Коммерсант» Муса Мурадов. Инициативу полпредства в Южном федеральном округе можно объяснить стремлением российских официальных властей России сдержать в определенных рамках Рамзана Кадырова, считает политолог Тимур Музаев.
Естественно, выступление казака является ответом на такое вот своего рода громкое заявление Кадырова. Очевидно, что глава Южного федерального округа, который давно уже и настойчиво критикует исполняющий обязанности премьер-министра Чечни, воспользовался вот несколько неловким таким жестом Кадырова в адрес датских общественных правозащитных организаций для того, чтобы, ну, как бы уесть его и подставить под сомнение его компетентность и способность как бы грамотно и нормально решать дела в республике. Не секрет, что именно датские гуманитарные и общественные организации были теми немногими зарубежными группами, которые продолжали оказывать помощь населению Чеченской Республики, причем весьма существенную помощь после того, как большинство международных организаций из-за угроз похищений и обстрелов были вынуждены покинуть территорию Чеченской Республики. И, конечно, заявление Кадырова в адрес датских организаций для большинства граждан Чеченской Республики прозвучало несколько некорректно и несправедливо. Выступление же Козака свидетельствует о том, что по-прежнему между руководством Южного федерального округа и фактическим руководством Чеченской Республики существует достаточно определенная напряженность.
Некоторые эксперты считают, что за всей этой историей стоит на самом деле Кремль, который пытается ограничить реальную власть Рамзана Кадырова.
Очевидно, что в этом заинтересован и Кремль, и еще в большей степени в этом заинтересовано руководство Южного федерального округа. И Дмитрий Козак является вот тем человеком, руководителем той группировки федеральных и окружных чиновников, которые на нынешнем этапе наиболее как бы серьезно противодействуют усилению власти Рамзана Кадырова.
Это был политолог Тимур Музаев. На днях Рамзан Кадыров обвинил в организации теракта в отношении своего отца Ахмеда Закаева. Согласно информации Коммерсанта, Рамзан Кадыров утверждает, что за организацию теракта Ахмед Закаев заплатил $1 000 000. Лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская считает, что это заявление Кадыров-младший сделал по просьбе Кремля.
Я хочу огорчить господина Кадырова-младшего. Боюсь, что его почтенный батюшка не стоил $1 000 000. Он имеет какое-то превратное представление о действиях партизан и сопротивления как такового. Он мало книжек читал, и зачем ему понадобилось привлекать Ахмеда Закаева, который находится очень далеко, и у которого абсолютно не та функция, а функция чисто представительская. Все гораздо проще. Его отца заказала федеральная власть, которая что-то с ним не поделила. Нефть, возможно. Уж не знаю тогда, какая была цена. Или это тоже было за бесплатно. Или его убрали чеченские маджахеды. Сейчас в Чечне произошла очень трагическая коллизия для всех, для Чечни в первую очередь. Преемник светского лидера Масхадова стал склоняться к исламскому фундаментализму. И, в частности, Ахмеда Закаева лишил полномочий. Так что одному Богу известно, Аллаху или Христу, что теперь будет происходить в Чечне, когда, с одной стороны, исламский фундаментализм внедряет младший Кадыров, а с другой стороны, будут его внедрять маджахеды.
Валерия Новодворская считает, что Кремль не отказался от идеи выдачи Ахмеда Закаева российским властям.
Рамзан Кадыров – это агент Кремля, его любимый сподвижник, так называемый маленький местный сатрапчик. Поэтому мнение об Ахмеде Закаеве, которое он высказывает, вполне соответствует политике Кремля, который время от времени судорожно оживает и начинает требовать выдачи Ахмеда Закаева по любому поводу, причем почему-то именует его террористом.
Так считает лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 22 февраля. В Баку сегодня состоялась встреча президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина. После ее окончания Путин сделал заявление о ходе переговоров по иранской ядерной программе. На азербайджанско-российском саммите обсуждалась также проблема мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Напомню, что этот конфликт вспыхнул 18 лет назад. Нагорный Карабах – это анклав на территории Азербайджана, населенный преимущественно армянами. Попытки урегулировать этот конфликт продолжаются до сих пор, и сегодня о намерении принять активное участие в посреднических усилиях объявил российский президент. Над темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Проблема мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха была одной из центральных тем на встрече в Баку президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Вот что Путин заявил по окончании переговоров.
Конечно, не могу обойти вниманием и очень сложный, важный для двухсторонних отношений и для всего региона вопрос, связанный с Нагорным Карабахом. Я согласен с президентом Азербайджана в том, что, несмотря на всю сложность этого вопроса, обе договаривающие стороны, и Азербайджан, и Армения, могут найти взаимоприемлемые решения. Россия сделает все от нас зависящее, чтобы результаты переговоров были положительными. В ближайшее время намерен связаться с президентом Армении, пригласить его в Москву для проведения дальнейшей консультации по этой проблеме.
В конце прошлого и начале нынешнего года переговорный процесс по карабахскому урегулированию активизировался, однако состоявшаяся во французском замке Рамбуйе 10-11 февраля встреча президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Роберта Кочеряна завершилась безрезультатно. Основные разногласия по поводу мирного урегулирования в Нагорном Карабахе сейчас касаются формата переговорного процесса. Официальный Баку категорически отказывается от прямых переговоров с де-факто руководством Нагорного Карабаха. Карабахский лидер Аркадий Гукасян считает такую позицию главным препятствием в урегулировании конфликта. Вот что заявил господин Гукасян в эксклюзивном интервью «Радио Свобода».
Переговорный процесс, который шел в рамках Минской группы, сейчас прекратился. Я думаю, это главное препятствие. Мы можем найти выход из этой ситуации только в реальном переговорном процессе, включающем в себя Нагорный Карабах. У меня есть формула. Когда Азербайджан пытается вести переговоры только с Арменией, без Нагорного Карабаха, он просто занимается пропагандой. Как только Азербайджан начнет переговоры с Карабахом, для меня это будет сигнал, что Азербайджан действительно хочет найти выход из сложившейся ситуации. Присоединиться к переговорам Карабах может только одним способом – при отказе Армении вести переговоры с Азербайджаном. Это единственный выход. Пока Армения ведет переговоры с Азербайджаном без участия карабахских представителей, Азербайджан будет отказываться от переговоров с Карабахом. Я понимаю, что если Армения откажется от переговоров с Азербайджаном, некоторое время ничего не будет происходить. Это будет опасно для процесса урегулирования, потому что Азербайджан должен быть готовым к тому, чтобы вести переговоры в формате, с которого мы начинали. Я считаю, что выбор сейчас в руках Армении. Они должны решить, продолжать ли переговоры в надежде найти формулу, удовлетворяющую все стороны, или отказываться от них до тех пор, пока в Азербайджане не поймут, что урегулировать конфликт без Карабаха невозможно. Если все будет продолжаться так, как идет сейчас, если мы увидим, что Азербайджан не готов идти на уступки, мы должны будем поднять вопрос о признании Карабаха Армении.
Говорил нынешний лидер Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян. Напомню, что Минская группа была создана в 1992 году для посредничества в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Представители официального Степанакерта регулярно участвовали в переговорах под эгидой Минской группы до 1996 года. Однако сразу после назначения президента самопровозглашенной Республики Нагорный Карабах Роберта Кочеряна премьер-министром Армении в начале 1997 года они были исключены из переговорного процесса. Политолог Рахим Мусабеков уверен, что официальный Баку на участие карабахских представителей в переговорах не пойдет.
Идет переговорный процесс. И заявление этого так называемого президента, оно, в общем, фактически означает, что вот велся 10 лет переговорный процесс, давайте мы его перечеркнем и начнем с пустого листа. Это абсурд, потому что всем известно, что бюджет так называемого Нагорного Карабаха, на половину, а может и больше, датируется из ереванского бюджета прямо. Что на территории Нагорного Карабаха и оккупированных территориях Армения по призыву направляет до 10 тысяч, а то и больше военнослужащих. Что это оккупация осуществляет Армения, а фактически это предложение означает, что давайте мы закроем на это глаза и будем сидеть разговаривать не с кукловодом, а с куклой.
Рахим Мусабеков подчеркивает, что российское посредничество может сыграть решающую роль, так как на своих нынешних позициях Армения сейчас остается только благодаря поддержке Москвы.
Понятно, что за всеми этими претензиями Армении у них самой сил-то, в общем, осуществлять вот эту политику нет. И в тот момент, когда Москве сочтут, что нужно дать позитивный импульс переговорному процессу, я думаю, что Москва в состоянии образумить руководителей в Армении. И я вообще-то предполагаю, что если есть возможность для какого-то компромисса, то понятно, что Москва даст согласие на этот компромисс, чтобы он произошел не в Париже и приносил бы внешнеполитический дивиденд Шираку, или в Нью-Йорке и Вашингтоне и приносил бы внешнеполитический дивиденд Соединенных Штатов Америки, а скорее всего откроет дорогу этому компромиссу в Москве для того, чтобы стороны получили бы, ну, в общем, какую-то возможность для мира, именно в Москве, принеся одновременно некий внешнеполитический дивиденд в Москве.
Нынешняя ситуация не может продолжаться бесконечно, считает Рахим Мусабеков, отмечая, что военная мощь Азербайджана в последнее время значительно выросла.
Сегодня Азербайджан стоит перед серьезной программой укрепления своих вооруженных сил. И Армения должна знать, что если эти переговоры не принесут успех, то минимально это, скажем, достаточно серьезная в масштабах региона гонка вооружений, которые Армения сама не в состоянии вести, значит, кто-то это за нее должен делать. Россия не в состоянии сегодня обеспечивать новой техникой собственной вооруженной силы. Станет ли она это делать для Армении? Для меня это открытый вопрос.
Это был азербайджанский политолог Рахим Мусабеков. Несмотря на все противоречия, надежды на успех переговоров все-таки остаются. Стивен Манн, специальный посланник США по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, сказал в телефонном интервью «Радио Свобода». 2006 год – год важных решений. В Ромбуе не удалось достигнуть прогресса, однако время идет. За последние два года было проделано немало работы, и если стороны не воспользуются нынешними возможностями, это станет настоящей трагедией. Из разговоров с большим количеством азербайджанских и армянских граждан мне стало совершенно ясно, что никто не хочет новой войны. Это очень хорошо. Однако должна быть воля к тому, чтобы сблизить позиции, и эта воля должна исходить от каждой из сторон. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха вспыхнул после того, как 20 февраля 1988 года Совет области обратился к Верховному Совету СССР с призывом признать регион частью Советской Республики Армения. Последовавшие события привели к вооруженному конфликту, жертвами которого стали тысячи людей. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 22 февраля. В иракском городе Самарра, к северо-западу от Багдада, сегодня взорвана шиитская мечеть, знаменитая гробница Аль-Аскария, одна из самых почитаемых шиитами святынь. Сообщений о большом числе пострадавших или раненых пока не поступало, однако обозреватели не сомневаются, что этот террористический акт в религиозной святыне может сыграть очень негативную роль в дальнейшем развитии ситуации в Ираке. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Как сообщил представитель местных властей, примерно в 7 часов утра в мечеть проникли боевики, переодетые в форму одного из спецподразделений иракской армии, которые заложили внутри несколько бомб и немедленно взорвали их. Зданию нанесен значительный ущерб. Гробницу немедленно оцепили американские и иракские военные. До сих пор в окрестных домах продолжаются обыски, однако поиски боевиков пока не принесли результатов. Лидер иракских шиитов аятолла Али ас-Систани призвал единоверцев к массовым акциям протеста в связи со взрывом. В шиитском пригороде Багдада Садр-Сити, где неоднократно происходили выступления против сил международной коалиции, на улицы немедленно вышли несколько тысяч человек, выкрикивавших в том числе антиамериканские и антиизраильские лозунги. Как Как заявил один из демонстрантов, шииты обвиняют в случившемся американские войска. «Только оккупанты виновны в этой трагедии, и мы возлагаем на них ответственность за все нападения на наши святыни и на мирное население. Мы, народ этой страны и угнетаемые оккупантами жители района Садр-Сити, призываем правительство Ирака положить конец разрушению символов нашей религии». Большая мечеть Аль-Аскария в городе Самара, разрушенная сегодня, одна из четырех главных шиитских святынь Ирака. Три других находятся в городах Ан-Наджаф, Кербела и в районе Багдада, Кадимия. В Аль-Аскарии похоронены двое из 12 почитаемых шиитами имамов – Али Аль-Хади и его сын, 11-й имам Хасан Аль-Аскари, который скончался в Самаре в 874 году. Шииты до сих пор посещают эту мечеть в ожидании появления мессии – 12-го имама Аль-Махди, известного еще как «скрытый имам». По преданию, он бесследно исчез в Самаре в детском возрасте в 878 году, но должен появиться перед днем страшного суда, чтобы восстановить на земле справедливость. Полувоенные отряды радикального шиитского лидера Мактада Ас-Садра, несколько раз организовывавшего вооруженные восстания против сил коалиции, в честь легендарного имама носят имя «Армия Махди». Премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джаафари через несколько часов после взрыва выступил по телевидению с обращением к народу. «Я объявляю трехдневный траур в знак скорби. Я убежден, что наш героический народ на фоне этой трагедии продемонстрирует приверженность принципам исламского единства, исламского братства и иракского национального духа, чтобы защитить наши ценности и продолжит двигаться к нашим великим целям. Случившееся должно помочь нам теснее сплотить ряды, чтобы дать отпор всем врагам Ирака. Да пребудет с вами мир и благословение Бога», заявил глава иракского правительства. Александр Гостев, Радио Свобода.
За развитием ситуации в Ираке внимательно, по понятным причинам, следят в Соединенных Штатах. Как американские эксперты расценивают возможные последствия теракта в шиитской мечети? У микрофона корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Вот мнение вице-президента Вашингтонского совета по американской внешней политике Илана Бермана. «Я думаю, мы видим сейчас, и взрыв в Самарской мечети подтверждает это, сопротивление процессу демократизации в Ираке не монолитно. Внутренняя борьба между группировками боевиков нарастает. В частности, собственно, иракские боевые формирования хотят вытеснить иностранных исламских боевиков, в том числе людей под командованием Заркауи и связанных с Аль-Каидой. В принципе, мы являемся свидетелями нарастающего вооруженного столкновения идеологий внутри мусульманского мира и борьбы различных фракций внутри Ирака за политическую власть. Хотя и говорят, что враги наших врагов – наши друзья, но в Ираке противники иностранных боевиков вовсе не обязательно готовы ради своих политических целей вступить в союз с Соединенными Штатами. Однако мы очень внимательно следим за расколом и за внутренней борьбой между разными боевыми группировками, чтобы использовать эту борьбу. Не в наших интересах консолидация сопротивления. Внутренний раскол, раздробление, вражда фракций делает противников нового Ирака слабее». Однако в глазах американской общественности ни избрание парламента и правительства, ни принятие конституции не обеспечили стабильность и безопасность Ираку. «Это так. В глазах большинства прогресса в Ираке не видно. До стабильности и безопасности в Ираке еще далеко, и это самая важная проблема коалиционных войск. Если здесь не будет прогресса, Соединенные Штаты и другие страны-члены коалиции не смогут вывести свои войска. Но есть и весьма положительные сдвиги, важнейшие из которых – раздробление военизированных группировок. Сейчас ведется борьба за поддержку среди иракского населения между частью суннитских радикалов, за которыми стоят экстремисты из Саудовской Аравии и Аль-Каида, и шиитскими радикалами, за которыми стоит Иран. Они воюют не только с американцами, но и друг с другом, и этот раскол мы можем использовать». Не приведут ли религиозно-этнические столкновения к так называемой «балканизации» Ирака? «Я думаю, что этнополитические события в Ираке очень даже могут подтолкнуть к такому решению проблемы. Иракские курды с радостью приняли бы тот или иной вид федерального устройства и максимальную самостоятельность иракского Курдистана. Но администрация Буша, по крайней мере до сих пор, ясно заявляла, что разделение Ирака на религиозные этнические автономии даже не рассматривается». Это был Илан Берман из Вашингтонского совета по американской внешней политике. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 22 февраля. И вот главные темы второй половины часа. Поиск или попытка ареста генерала Радко Младича. Кто и как может вести переговоры об аресте опального генерала? Судьба французского авианосца Климансо. Как утилизовать старые военные корабли? Панорама Олимпийских игр в Турине. Как оценить выступление российской команды лыжников? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В России продолжаются протесты против реформы жилищно-коммунального хозяйства. В Воронеже в митинге сегодня участвовали около 1500 человек. В Вологде более 500. Врачи Института судебной психиатрии имени Сербского прибыли обследовать больных детей из Шелковского района Чечни. В последние дни состояние 30 больных резко ухудшилось. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур встретилась с членами организации «Голос Беслана». Госдума России приняла во втором чтении законопроект о противодействии терроризму. На Курилах задержаны два солдата срочной службы, подозреваемых в убийстве сослуживца. В трех районах Ставропольского края у погибшей домашней птицы выявлен вирус птичьего гриппа. В Казахстане подали в отставку председатель Комитета национальной безопасности и два его заместителя. Несколько сотрудников комитета арестованы по подозрению в причастности к убийству лидера оппозиции Алтынбека Сарсенбаева. В палестинской автономии бывшее правящее движение «Фатх» дало условное согласие войти в коалиционное правительство с Хамасом. Нападение на шиитскую святыню в Ираке вызвало бурю возмущения среди шиитов. В городе Самара боевики подорвали гробницу Аскария, одну из самых почитаемых святынь мусульман-шиитов. Власти Сербии не подтверждают информации об аресте Ратко Младича, одного из самых известных балканских военных преступников. Руководство Европейского Союза распорядилось о вакцинации домашней птицы во Франции и Нидерландах в рамках борьбы с птичьим гриппом. В Афганистане совершено нападение на миротворцев из Германии. Бомба взорвалась на пути военной автоколонны в городе Кундуз на севере страны. В Йемене предстали перед судом 17 человек, подозреваемых в принадлежности к Аль-Каиде. Их обвиняют в подготовке нападений на американских граждан. Финал женского олимпийского турнира по керлингу вышли сборные Швейцарии и Швеции.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 22 февраля. Международный трибунал в Гааге и власти Сербии не подтверждают информацию о задержании Ратко Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов. Напомню, что генерал Младич – один из наиболее разыскиваемых балканских военных преступников. Он больше 10 лет скрывается от правосудия и, как вчера стало известно в очередной раз, якобы он как никогда близок к аресту. Международное сообщество тесно увязывает задержание генерала с оказанием экономической помощи Сербии. Однако, по той информации, которую мы получаем из Белграда, пока Младич еще не под арестом. Последние новости в репортаже корреспондента «Свободы» в сербской столице Айе Куге.
Во вторник, неожиданно для всех, главный прокурор Гаагского трибунала Карла Дель Понте выступила перед журналистами по поводу ареста Ратко Младича.
У нас нет никаких сведений о том, что идут переговоры о добровольной сдаче Младича. Я разговаривала с представителями властей в Белграде, и они заверили меня, что все эти слухи беспочвенны. Младич до сих пор в бегах.
Несмотря на довольно неубедительные опровержения правительства Сербии и заявление Карлы Дель Понте о том, что власти Сербии ее заверили, пока еще генерал не найден, в Белграде продолжают распространяться слухи и противоречивая информация. Общественность делится на тех, кто считает, что ложную информацию расширяют службы безопасности, возможно, для подготовки народа к аресту генерала. Другие уверены, что все придумали журналисты, а третьи, их большинство, убеждены, что важные события вокруг ареста Младича все-таки происходят. Главной остается версия, что власти Сербии при участии Министерства внутренних дел боснийских сербов ведут переговоры с Ратко Младичем, чтобы его арест представить перед публикой как добровольную сдачу. известно, что именно во вторник окончился срок, который дал Гаагский трибунал для ареста Младича. Министр правосудия Сербии Зоран Стойкович утверждает, что шум поднят без всякого повода и даже, что нет и не было никаких сроков.
Насколько я знаю, все это выдумки средств массовой информации, указывающие на то, что в чьих-то интересах наносится ущерб нашей стране. Есть сообщение правительства, что это неправда. Оно единственно важное. Мы свои обязательства должны выполнить, и все предпринимается, чтобы они были выполнены. А про какие-то сроки я ничего не знаю.
Бывший министр иностранных дел Сербии и Черногории Горан Цвиланович считает, что нет дыма без огня, что все-таки готовится выдача генерала Младича Гаагскому трибуналу.
Мое впечатление, что Младич, очевидно, находится под определенным контролем правительства, и теперь ведутся переговоры о том, как представить общественности его добровольную сдачу или арест. А заявление Карлы Дель Понте я воспринимаю как сильное давление, чтобы власти в конце концов решились на арест генерала. Одновременно, как я понимаю, Дель Понте требует от Европы остановить переговоры с Сербией о ее включении в ЕС, которые начинаются сегодня-завтра, до тех пор, пока Младич не будет выдан трибуналу. Надеюсь, что в течение ближайших часов или дней мы услышим, что он или сдался, или арестован. Я ожидаю, что это случится скоро.
Белградский военно-политический аналитик, отставной офицер Люба Драгстоядинович, заявил для нашего радио, что, по его мнению, рано еще говорить об аресте Младича.
То, что происходит, это информационно-оперативная смесь, поданная в форме сенсации. Думаю, что эта полуофициальная информация не соответствует действительности. Я предполагаю, что власти вышли на след Младича, однако все еще не уверены, как провести арест, какими были бы последствия и для без того нестабильного сербского правительства. Правительство находится под давлением, и оно делает ошибки. Я боюсь, что эту ситуацию, возникшую из уличных слухов и общественных ожиданий, правительство использует как дымовую завесу. Вот мы что-то предпринимаем, но еще не время обнародовать, что именно мы предпринимаем. В этой атмосфере смятения как бы не получилось так, что ничего не произойдет, и все завершится предположениями о новых сроках выдачи Младича.
Зоран Драгишич, белградский аналитик, профессор факультета политических наук, считает важным установить, откуда и почему появилась информация об аресте генерала.
Если Ратко Младич не арестован, если эта операция не проводилась, тогда нужно ставить вопрос, кто и с какой целью распространял такую информацию. Конечно, этому содействовал советник премьера Сербии Янкович, заявлениями последних дней о том, что арест Младича практически дело нескольких часов. Однако я считаю этот ажиотаж вредным. Если операция ареста действительно проводится, тогда было бы лучше, если бы она была сохранена в самой строгой тайне.
Тем временем в Белград начали прибывать съемочные группы ведущих мировых телеканалов. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду 22 февраля. Правительство Франции отказалось от идеи демонтировать в одном из портов Индии авианосец «Климансо», бывший много лет флагманом французских ВМС. Тем самым удовлетворены требования экологов, указывающих на то, что содержавшийся на борту корабля асбест опасен для окружающей среды и здоровья человека, в том числе рабочих порта Гужарат, где планировалось провести утилизацию. Авианосец возвращается в порт Брест, а в Европейском Союзе обсуждают, что делать со списанными кораблями. Топить их европейское законодательство тоже запрещает. Из Парижа корреспондент «Свободы» Дмитрий Савицкий.
Государственный совет решил отменить отправку авианосца «Климансо» в Индию. Высший законодательный совет государства переклассифицировал бывший авианосец из военной техники, кое он числился в Министерстве обороны, в опасные отходы. Отныне судно попадает под действие международных законов, и эта переклассификация запрещает экспорт судна в Индию.
Франс Амфо, первый современный французский авианосец, спущенный на воду в 1961 году длиной в 265 метров и высотой в 62, пугает экологов и финансовый отдел Министерства обороны. Франция никак не может избавиться от бывшего флагмана. Как каждое морское судно той эпохи, авианосец Климансо несет в своем нутре десятки тонн противопожарного асбеста, отношение к использованию которого в 60-е и 70-е годы было, скажем, легкомысленным. Асбестная пыль, хлопья вызывают рак дыхательных путей и легких. И в то время как на суше, к примеру, в студенческом городке Жюсье в Париже, проходит медленная, буквально деасбетизация зданий, авианосец Климансо вот уже в течение нескольких лет пытаются очистить от асбеста и затем продать как металлолом, но без особого успеха. В Тулоне на базе ВМФ, который приписан Климансо, две гражданские фирмы Технопюр и Престосид очистили, избавили авианосец от 115 тонн асбеста, но специалисты считают, авианосец все еще набит асбестом и что цифра в 115 тонн завышена на целых 30 тонн. Авианосец был отправлен в Индию на окончательную разборку и переработку на металлолом, но Гринпис забил тревогу, и Климансо был временно задержан в Суэцком канале. Разрешение на проход канала в итоге было дано, но уже у берегов Индии. Правительство в Дели решило запретить фирме «Аланг» в Гужарате демонтаж авианосца. Только что вернувшийся из Индии президент Франции Жак Ширак решил вернуть Климансо в родные воды. 10 миллиардов евро – сумма подписанных французскими бизнесменами, сопровождавшими Ширака контрактов в Индии, превышает потенциальные 50 миллионов, необходимые на окончательную деасбетизацию и демонтаж авианосца.
Напомню, что авианосец Климансо стоит на якоре, что Верховный Совет Индии также запретил ему вход в территориальные воды. В коммюнике Елисейского дворца объявила о решении президента. Жак Ширак распорядился вернуть Климансо на родину. Авианосец будет приписан к порту Бреста, где и будет ожидать окончательного решения своей судьбы. Организации экологов, которые более года сражались против отправки Климансо в Индию, удовлетворены. Франция же пытается теперь подправить катастрофическое впечатление, произведенное на мир, и Жак Ширак собирается обратиться к своим европейским партнерам с просьбой задуматься о том, что делать со списанными кораблями.
Климансо, участвовавший в нескольких военных операциях, проиграл экологам и Гринпису, но не был потоплен. Об этом выходе из положения мечтало Министерство обороны, но топить современные корабли, чтобы от них избавиться, как это делали в СССР, давным-давно запрещено.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Париже Дмитрий Савицкий. Время свободы. Итоговый выпуск программы за среду 22 февраля. В некоторых регионах Центральной России не спадают ажиотажный спрос на соль и сахар. Повышение цены на эти продукты не имеет экономической подоплеки. Об этом заявил сегодня председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству Валерий Драганов. С ним согласны и многие эксперты. В разных регионах страны власти предпринимают разные меры. Кроме того, увеличен вдвое импорт соли из Украины. Федеральная антимонопольная служба начала проверку, насколько соответствует законодательству повышение цен. С подробностями на эту тему корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Повышенный спрос на соль и некоторые другие продукты, такие, к примеру, как сахар и кондитерские изделия, наблюдается в нескольких российских регионах. Есть сообщения о массовых закупках из Тулы, Орла, Липецка, Тамбова, Воронежа, Нижнего Новгорода, Калуги, Ярославля и многих других городов. Растет спрос, растут и цены. В Екатеринбурге в последние дни цены на соль увеличились в 6 раз. То же самое происходит и с ценами на сахар, рассказывает наш екатеринбургский корреспондент Олег Вахрушев.
В течение последних 7 дней на городской телефон для потребителей, который курирует заместитель главы города по товарному рынку Виктор Контеев, поступает более 200 звонков с требованиями разъяснить ситуацию с ценами и поставками соли и сахара в Екатеринбург. Специалисты комитета по товарному рынку провели анализ и пришли к выводу, что оснований для паники нет. Нет, говорит пресс-секретарь замглавы города Олег Земцов.
На
сегодняшний день средняя стоимость за килограмм соли установлена порядка 15 рублей за килограмм. При этом в некоторых магазинах есть более высокие отметки, но есть более низкие планки. Что касается стоимости, то специалисты считают, что она не имеет каких-то реальных обоснований, потому как даже если брать ситуацию, когда обострились отношения между Россией и Украиной, надо отметить, что основные поставщики соли в Екатеринбурге – это производители Оренбурга, производители Белоруссии.
По словам Олега Земцова, основной поставщик соли в Екатеринбург, предприятие «Солевик», ежедневно отпускает городским предпринимателям более 200 тонн соли. Специалисты планируют, что ситуация стабилизируется к середине марта. В свою очередь, как сказал господин Земцов, в повышении цен на соль жители Свердловской области могут винить сами себя. Повышенный спрос рождает повышение стоимости любого товара. Поэтому городские чиновники призывают граждан не скупать соль большими партиями, дабы не провоцировать дальнейший рост цен. Аналогичная ситуация сложилась и с сахаром, говорит Олег Земцов.
Стоимость за килограмм сахара сегодня по городу составляет порядка 30 рублей. Реальных каких-то доводов по поводу такого резкого повышения нет. И ситуация эта продлится недолго. Уже к марту месяце ситуация будет стабилизироваться. И такого дефицита сахара на прилавках уже не будет.
Сказал пресс-секретарь заместителя главы Екатеринбурга по товарному рынку Олег Земцов. Поставки сахара в Свердловскую область осуществляет московская фирма, которая использует кубинское и южноамериканское сырье. Равно как и в случае с солью, отношения России и Украины не могут влиять на поставки сахара в Екатеринбург. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Специалисты считают, что экономических причин для ажиотажа и повышения цен нет. Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству Валерий Драганов сегодня назвал главные, на его взгляд, причины повышенного спроса на соль и сахар. Это телевизионные репортажи и советское прошлое.
Все случилось в районе 15-16 февраля, когда в Калуге был зафиксирован ажиотаж. Причем, как наблюдатели говорят, чуть ли не на пустом месте. Начали возникать перебои в торговых точках. Чуть позже, там же в Калуге, возник ажиотаж и на сахар. Ну, цепная реакция. В результате за короткий интервал с прилавков вычистили едва ли не 10-дневный или даже 2-недельный запас продуктов. Не преминули этим воспользоваться предприниматели, которые проявляют высокую социальную ответственность в кавычках. Пачка соли, стоившая 3 или 4 рубля, стала стоить в 5-7 раз дороже. Столь небывалый спрос и повышение цен на соль был вызван информации по телевидению, который был прокомментирован журналистом, о задержках продуктов на российско-украинской границе, то бишь соли. Продолжают расти цены на сахар, которые уже потянули за собой цены на хлеб и даже на кондитерские изделия.
Мнение Валерия Драганова разделяет научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Бывший министр финансов России рассказал в интервью «Радио Свобода», что сам пострадал от ажиотажного спроса на некоторые товары.
Я считаю, что необоснованно совершенно никаких оснований. Нет, есть два фактора, на мой взгляд. Это, во-первых, глубоко сидящие в душах российских потребителей страхи перед дефицитом, который, видимо, очень легко возбудим. И недоверие по отношению к властям. Просто, так сказать, люди слушают заявления. И если бы такое доверие было, то они бы уже прекратили давно, потому что официальные представители уже в течение недели выступают и говорят, что ничего подобного, бояться нечего и так далее. Но люди упорно продолжают скупать в магазинах товары первой необходимости. Сам сегодня заходил в магазин продовольственный, хотел купить геркулес. Всегда он там был. Нету геркулеса, соли тоже нет.
Валерий Драганов полагает, что за повышение цен на продукты предприниматели могут быть наказаны. По депутатскому запросу Федеральная антимонопольная служба уже начала проверку. Валерий Драганов рассказал о первых результатах этой работы.
Мы интересовались мнением Федеральной антимонопольной службы. Для этой цели комитет вчера провел такое оперативное расследование, в том числе и был запрошен ФАС. По данным ФАС, доминирующего положения на рынке нет, потому что ажиотаж возник в связи с поведением розницы, но не оптового звена. Тем не менее, в течение 10 дней мы будем продолжать наблюдать за ситуацией и ждем от ФАСа более глубокого исследования, о чем ФАС нас уведомил. Наказать может только государство в случае нарушения законов рынка. Если ФАС установит в течение этих дней, о которых мы договорились, что имел место сговор с целью поднять цену, то санкции не замедлят сказаться.
Евгений Ясин с таким подходом не согласен. По его мнению, ситуация должна разрешиться сама собой. Ведь Россия – страна с рыночной экономикой.
Самый главный фактор – это время. И кроме того, ни в коем случае никаких мер административных принимать не надо и нельзя, потому что это обыкновенный будет совок. У нас рынок. На этом рынке, если есть спрос, хоть самый дурацкий, он должен найти предложение. Сбалансировать сразу спрос с предложением без реакции со стороны цен невозможно. Как раз тогда, когда в Советском Союзе этого не было, у нас постоянно присутствовал дефицит. Этот дефицит моментный, он на очень короткий промежуток времени. Через 2 недели все пройдет.
Пообещал в интервью нашей радиостанции научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Олимпийская панорама.
Сегодня 12-й игровой день зимней Олимпиады в Турине. 7 комплектов медалей разыгрывается в программе сегодняшних соревнований. Сборная России завоевала сегодня бронзовую медаль в женском лыжном спринте. На 3-м месте оказалась Алена Сидько. И пока это единственный такой заметный успех российской команды. Подробно за ходом соревнований следят мои коллеги, спортивные обозреватели «Радио Свобода» Валерий и Олег Винокуров. Они, как всегда, в последние дни в прямом эфире программы «Время свободы». Добрый вечер. Каковы главные итоги дня?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, тогда начнем с лыж. Раз вы уже сказали, что россиянка Алена Сидько завоевала бронзу в спринте, отметим, что победила канадка Чандра Кроуфорд. Серебряную медаль завоевала немка Клаудия Кюнцель. У мужчин чемпионом стал швед Бьорн Линд. Его соотечественник Тобиас Фредриксон закончил гонку 3-м, получил бронзовую медаль, а серебряная досталась французу Родди Дарагону. 3-й комплект наград был разыгран в параллельном гигантском слаломе у сноубордистов. Здесь в финале встретились 2 брата из Швейцарии, братья Шохи, Филипп и Симон, и младший из них Филипп стал чемпионом. А бронзовую медаль завоевал австриец Зигфрид Грабнер. Затем были разыграны награды горнолыжницами в специальном слаломе. Лучший результат здесь показала шведка Аня Персон, а вслед за ней на пьедестале почета разместились 2 австрийки. Николь Хосп завоевала серебряную медаль, а Марлис Шильд бронзовую. Ну и завершились также состязания конькобежек на дистанции 1500 метров. Здесь первые 2 места у канадок Синди Классен и Кристины Гроувс. А бронзовую медаль завоевала Ирен Вуст из Нидерландов. Вот таким образом канадско-шведский день сегодня.
Да, вы правы совершенно, Олег, и сборная Канады по общему числу медалей, а их теперь 17, на этот момент обережает сборную России. В активе российской команды пока 7 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей, всего 16. Давайте несколько минут подробнее поговорим о выступлениях команды лыжников России, мужской и женской. Женская команда еще несколько лет назад задавала тон в мировом лыжном спорте. Как сейчас выступает женская российская команда? Можно ли считать это выступление удачным?
Ну, казалось бы, можно считать, потому что все-таки золотая медаль в эстафете. Эстафета всегда такой вообще почетный вид, поскольку говорит о том, что равные спортсменки есть вот у страны как минимум 4. Ну, а сейчас, поскольку эстафеты проводятся еще первые 2 этапа классическим стилем, а вторые 2 этапа свободным стилем, то значит и разнообразное мастерство демонстрируют спортсменки. Однако есть и сомнения, особенно у специалистов. Вот послушаем, что сказала нам сегодня заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка как в лыжном спорте, так и в биатлоне Анфиса Резцова.
Я думаю, что тренерам виднее, кого в состав было ставить. По крайней мере, в женской эстафете, но я недовольна была составом, потому что, во-первых, никакого спортивного принципа нет. Юлия Чапалова по 2 дисциплинам была последней из наших, ее поставили тем не менее. А Ольга Завьялова, которая нормально выступила, по крайней мере, не хуже других девчонок, и ее, к сожалению, не поставили. То есть я вот не согласна. Вместо Куркиной она могла бы также пробежать. До последнего этапа такие интриги, особенно первые 2 классических, настолько они нас заставили разочароваться. Но, тем не менее, собрались. Но здесь, на самом деле, очень сложно, прежде всего, высота. Очень сложно классикой выступать в горах. Но, тем не менее, условия для всех одинаковые были. И побеждать всегда сильнейшие, естественно. Но здесь немножко полегче было коньковым стилем бежать. Той же Чапаловой и Медведевой. И я думаю, что, прежде всего, благодаря Жене Медведевой, она на сегодняшний день в очень хорошей форме, наши девочки победили. Всегда считались наши лыжницы сильнейшими в мире. мире. И когда вот такие вот начало такого выступления, то есть там одна бронза по первой дисциплине Жени, потом девочки 16-е, там 20-е и 30-е места, ну это не наши места. И чем объяснить, почему такое выступление? Ну я думаю, что знают только тренеры и спортсмены сами. Необъяснимо, почему такое выступление, особенно у женской команды.
Скажите, пожалуйста, коллеги, а чем объясняют эксперты, может быть, у вас есть своя точка зрения, чем объясняется довольно слабое выступление Чапаловой? Она же все-таки лидер команды, и вот кроме эстафеты, в общем, ничего она такого особенного не показала, в том числе и сегодня в спринтерской гонке. Есть какие-то объяснения этому?
Вот конкретно про Юлию Чапалову пока объяснений никаких нет, но нам хотелось бы вернуться к тому, что говорила Анфиса Рессова. Напомню, что олимпийская чемпионка и в лыжах, и в биатлоне. Она очень аккуратно намекнула на конфликт, который существует в Федерации лыжного спорта, когда есть две тренерские группировки. Причем Александр Грушин, человек которого, благодаря которому все эти достижения когда-то и сравнительно недавно были, резко критиковал руководство Федерации и тренерский совет за ту историю четырехлетней давности с допингом у Лазутиной и Даниловой. И поэтому попал в число неугодных людей. Вот в частности, Ольга Завьялова, которая выступала, раз уж вы спросили про Чапалову, лучше Чапаловой на предыдущих дистанциях, в эстафетную команду не попала, потому что является ученицей Грушина. И это же сказывается, между прочим, и в мужских соревнованиях, о которых тоже специалисты здесь говорят, когда группировка одна побеждает группировку другую, а в спорте вообще это самое страшное. Вот когда Резцова сказала, что не по спортивному принципу комплектуются или там выставляются спортсмены, в спорте это вообще ужас. И поэтому вот даже когда люди хорошо готовы, они могут плохо выступить из-за вот этих интриг.
Но, тем не менее, российская мужская команда выступает лучше, чем, по крайней мере, на последних олимпиадах. Я не говорю сейчас об успехах каких-то 70-х или 80-х годов, когда выступали Зимянины и вот другие такого рода мастера. Все-таки есть и золотая медаль. Чем объясняются вот эти успехи?
Но на прошлой олимпиаде тоже была золотая медаль у Михаила Иванова, в частности. Поэтому выступает мужская команда не лучше, а также точно, даже, может быть, чуть-чуть хуже, чем в Солт-Лейк-Сити. Объясняется это тем, что люди есть талантливые, что в той группировке, что в этой. А вот если бы их объединить усилия, то было бы еще лучше.
Убедительное объяснение, Валерий, спасибо. И в завершении беседы, как обычно, давайте пытаемся определить человека Олимпийского дня Радио Свободы. Итак, среда, 22 февраля.
Ну, давайте тогда поступим не как обычно, а определим двух сразу человек дня. Тем более, что слушатели в программе «Час прессы спорт» просили нас рассказывать о тех видах спорта, которые в России так не очень популярны, не очень развиты. Вот мы сегодня и взяли сноуборд, где случилось историческое событие. Два брата, братья Шохи, были в финале. Семейная такая была разборка, как принято говорить. И победил здесь младший из братьев Филипп Шох, причем стал первым в истории Олимпийских игр сноубордистом, отстоявшим свой титул, поскольку и на предыдущей Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити он выиграл. Филиппу Шоху 26 лет, его брат Симон на год старше. И интересно, что они оба являются профессиональными сноубордистами, хотя есть у них и другая, так сказать, гражданская профессия. Они операторы крупной техники. Я уж не знаю, там, комбайнов или каких-то бульдозеров, но неважно. Видимо, умеют и то, и другое. Поочередно они выигрывают Кубки мира. Вот, кстати, Симон, которому на Олимпиадах не везет, ну и сейчас можно считать, что не повезло, он зато на чемпионатах мира более успешно выступает. Он был призером и серебряным, и бронзовым, а Филиппу этого добиваться не доводилось. Филипп был обладателем Кубка мира зато прошлого года, а в этом как раз Симон возглавляет мировую классификацию. Ну и в конце, наверное, скажем, что любопытно заявил в одном из интервью после этого финала отец братьев Шохов Вальтер. Он сказал: «Я, конечно, хотел бы, чтобы Симон выиграл. Все-таки у Филиппа уже золотая медаль есть. Но не получилось. Я думаю, что один брат на другого не в обиде».
Олег и Валерий Винокуров, «Олимпийская панорама Туринских игр». И в завершение этой части программы, и в завершение, собственно, всей программы скажу, что сегодня занимательный, как и в другие дни, спортивный вечер, четвертьфинала мужского хоккейного турнира. Сборная России очень поздно вечером встречается с командой Канады. Подошел к концу итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 22 февраля. Над этой программой работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Автор идущий выпуск Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей в эфире программа «Поверх барьеров». Иван Толстой представит вам очередной европейский час и, помимо прочего, расскажет о традициях венецианского карнавала. Не пропустите. Всего доброго.
Нельзя одновременно принадлежать к лагерю террористов и к кругу политиков.
Украина не собирается идти на уступки Туркмении, которые граничат с унижением страны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Объем ежедневных перевозок фирмы составлял 600 миллионов евро, и банкротство ее не имеет аналогов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svoboda-news.ru.